Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – «Дело промпартии». Это процесс 25 ноября 1930 года. Трудная была та эпоха. Конец 20-х, начало 30-х годов. Руководство страны и, прежде всего, лично товарищ Сталин понимали, что есть очень серьезное общественное недовольство в стране, которое не скрыть ничем. Ни регулярными отчетами партийных представителей на местах, ни уж тем более деятелями луженых глоток с фронта агитации и пропаганды. Сталин получал регулярно сводки общественного настроения из УГПУ и прекрасно себе представлял, какие серьезные сложности есть в стране. И с этой точки зрения он понимал, что недовольство людей надо на что-то другое переключать. Чтобы не об экономике они думали, а о том, что есть все время готовый к сокрушительному удару по пролетариату враг. И именно тем, что существует такой враг, и что у него есть щупальца, которые тянутся абсолютно ко всем областям общественной, политической, экономической жизни, и объясняются те неудачи и провалы в политике. Но врага мало иметь, его надо людям показывать. И именно ради этого были устроены те самые процессы. Об одном из них я рассказывал в прошлом выпуске «Теории заблуждений», я имею в виду «Дело весна», до этого рассказывал про «Шахтинское дело». Но теперь дело промпартии. Вредители, беспартийные специалисты. Именно тогда ведь Сталин сказал, что по мере продвижения вперед сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, классовая борьба будет обостряться. И заметим, сразу после этого УГПУ быстренько нарисовало очередной заговор. Почему именно в 30-м году? Дело все в том, что весной того года были арестованы инженеры, шахтеры. Их обвинили в создании антисоветской подпольной организации, которая и стала потом известна всей стране как промпартия. В ходе следствия отличнейшим образом подтасовывались факты, выбивались нужные показания о многочисленных совершенных преступлениях. От связи с мировой контрреволюцией, работы на все возможные западные разведки, до, разумеется, руководящей линии товарища Троцкого во всей этой истории. Следователи старались выпрыгнуть из своих ладных гимнастерок, чтобы показать, какая титаническая работа проделана по выведению на чистую воду предателей и потенциальных убийц трудового народа. Что вредительство в промышленности носило системный характер, потому что это широкий разветвленный заговор. Соответственно, промпартия была тесно связана с русской контрреволюцией в лице Русского общевоинского союза. Это по умолчанию. Западными разведками тоже по умолчанию. Троцкистскими организациями это тоже по умолчанию. Новшество здесь состояло в том, что промпартия имела непосредственного руководителя в лице торгпрома. Это, если кто-то не знает, торгово-промышленный комитет, который был в Париже и объединял в себе бывших русских промышленников. Те, разумеется, не могли не состоять на службе у французского генштаба и готовить интервенцию. То есть круг благополучнейшим образом замыкался. Кто был лидером вот этой самой промпартии? Инженер Пальчинский, но он был расстрелян еще до этого по отдельному приговору коллеги УГПУ. Рабинович, этого осудили по шахтинскому процессу, я о нем отдельно рассказывал в «Теории заблуждений». Хренников умер во время следствия. Профессор Черновский, а также Федотов, Куприянов и Ларичев. Ну, если есть партия, то кто-то должен ею руководить. На эту почетную роль выдвинули некого Рамзина, директора технологического института, члена Госплана и ВСХН. Он оказался центральной фигурой всего заговора. По сути, получилась уникальная ситуация. Все обвинения, которые потом были благополучнейшим образом ретранслированы в суде, были построены исключительно на его собственных показаниях. То есть, обращаю внимание, то, что в дальнейшем благополучнейшим образом будет тиражироваться в эпоху 1937 года, впервые было применено вот в таком вот объеме, когда главный обвиняемый рассказывает вообще все и про всех, именно по делу промпартии. Что сказано в обвинительном заключении? преступная антигосударственная деятельность промпартии выражалась. Первое. Во вредительстве для создания расстройства хозяйственной жизни, вредительской работе по срыву планового строительства путем создания кризисов в топливоснабжении, металлоснабжении, энергохозяйстве, текстильной промышленности и других отраслях. Третье. В шпионской работе по заданиям французского генштаба и находящегося во Франции Торгпрома по сообщению данных об экономике СССР и секретных сведений, касающихся обороны в целях ускорить иностранную военную интервенцию. Четвертое. В военной работе, направленной на дезорганизацию Красной Армии и подготовке изменнических действий со стороны отдельных частей и командного состава. Пятое. В диверсионной работе, направленной на разрушение производственных сил советской промышленности тыла Красной Армии уже непосредственно в момент интервенции. В то же самое время товарищ Сталин пишет председателю ОГПУ Минжинскому. Показания Рамзина очень интересны. По-моему, самое интересное в его показаниях – это вопрос об интервенции. Отсюда мои предложения. Первое. Сделать одним из важных узловых пунктов в новых показаниях промпартии, особенно Рамзина, вопрос об интервенции в сроках. Привлечь к делу Ларичева и других членов ЦК промпартии и допросить их строжайше о том же, дав прочесть показания Рамзина. Если показания Рамзина получат подтверждение и конкретизацию в показаниях других обвиняемых, это будет серьезным успехом ОГПУ, так как полученный таким образом материал мы можем сделать достоянием Коминтерна и рабочих всех стран. Конец цитаты. Обращаю ваше внимание на то, что товарищ Сталин, по сути, указал линию обвинения. О каком вообще правовом государстве вот при таких письмах может идти речь? Советский Союз в 30-х годах никаким правовым государством не был. Что бы сегодня не рассказывали эти неандертальцы из числа новых агитаторов и пропагандистов, вряженных в красные одеяния. Потому что само по себе вот это письмо Сталина Минжинскому перечеркивает все усилия. Тут открыто вам объясняется, что это был за процесс. Интересно, что уже в 90-х годах опубликовали целый ряд, кстати, писем Сталина Минжинскому. И все они свидетельствуют об одном. Сталин был в курсе всех новостей по делу промпартии. И именно он диктовал ОГПУ, каких показаний нужно добиваться. Именно он потребовал обнаружить связь промпартии с эмигрантскими организациями. Именно Сталин потребовал от Минжинского сделать главным пунктом показаний вопрос об интервенции. Осенью 1930 года в советской печати, в частности в газете «Правда», было опубликовано официальное сообщение о том, что Объединенное государственное политическое управление раскрыло глубоко законспирированную контрреволюционную организацию, которая называла себя промышленной партией. В том самом сообщении обозначалось, что главная задача промпартии – сорвать индустриализацию страны. Для этого они готовы были на диверсии на промышленных предприятиях, а после этого тактично обозначалось, что лидеры промпартии имели самую прямую связь с иностранным капиталом, занимались шпионажем. Ну, разумеется, по всей стране тут же прокатились митинги вселенского возмущения. Кстати, эта схема была благополучнейшим образом отрепетирована еще задолго до этих событий. Например, когда убили Вацлава Воровского. Вот вся вот эта методика 1937 года, она вот во всей красе тогда уже, осенью 30-го, покарать шпионов и убийц, посадить на долгие годы в тюрьму гнусных предателей и шпионов, разобраться со всей пролетарской сознательностью и неумолимой жестокостью с гнусными шпионами и изменниками. Я вам сейчас самое интересное скажу. Ребенок одного из арестованных по делу промпартии публично потребовал расстрелять своего отца. Еще раз. Ребенок потребовал расстрелять своего отца. То, что все знают по вакханалии 1937 года, когда там дети отрекались от родителей, требовали самого сурового наказания им, как изменникам, шпионам, вредителям, бандитам. Это все взяло свое начало там, осенью 1930 года. Заметьте себе, почему сегодня не любят рассказывать красные пропагандисты коммунистические из числа радикальных левых, у которых даже Ленин, наверное, недостаточно был политически зрел. Почему они не любят рассказывать про дело промпартии? Да ровно потому, что тогда станет понятно. Механизм 1937 года, он появился не вдруг, а его на протяжении многих лет готовили и оттачивали детали. Согласитесь, глядя на это, не очень удобно потом размышлять о том, как все было на самом деле. Ведь как легко представить, да, товарищ Сталин понял, сколько врагов, и решил, давай-ка начнем их выкорчевывать по одному. И вот получилось 37-й год. Да это ерунда абсолютно. Началось все сильно раньше, осенью 1930 года. 7 декабря того же года начался процесс. Перед судом предстали 8 обвиняемых. Сейчас, внимание, их должности. Член коллегии Госплана ВСНХ, директор Теплотехнического института профессор Рамзин, заместитель руководителя сектора Госплана профессор Калинников, заместитель руководителя сектора Госплана Ларичев, председатель научно-технического совета Черновский, председатель коллегии научно-исследовательского текстильного института профессор Федотов, технический директор оргтекстиля Куприянов, заведующий отделом ВСНХ Очкин и инженер Ситник. Еще раз думайтесь в их титулы, выражаясь там старым языком или в должности, выражаясь уже советским. Теперь дальше начинаем анатомировать, так сказать, обвинительное заключение. 2000 членов партии, пред судом 8 человек. Почему? Это как раз очень легко объяснить. В одном из прошлых выпусков я вам рассказывал про шахтинское дело. Так вот, оно убедительно показало советским пропагандистам, что чем больше на скамье подсудимых людей, тем сложнее об этом рассказывать, тем сложнее приковать к врагам вселенскую ненависть. Поэтому максимально мало их должно быть. Вот шахтинское дело много, а дело промпартии 8. Подсудимых обвинили в том, что они были на службе у премьер-министра Франции Пуанкаре. Естественно, все были завербованы лично Лоренсом Аравийским, работали на нефтяных магнатов, состояли в переписке со всеми возможными контрреволюционерами и отщепенцами. То есть полный букет. Вот все то, что активнейшим образом демонстрируется потом в 1937-1938 году, было показано широкой общественности именно вот тогда, в декабре 1930 года. Только уже в 1937 году, конечно, никакого Лоренса Аравийского уже не приплетали. Там уже было гестапо, уругвайская, парагвайская, английская и так далее разведки. Без упоминаний, кто там кого конкретно завербовал. Это не важно. Ты британский шпион, все, 10 лет без права переписки. Пошел вон отсюда. Все подсудимые, и это вот вам, пожалуйста, предтеча 37-го года, признали себя виновными по всем пунктам. Кроме этого, на суде дали показания, что в случае прихода к власти хотели сформировать контрреволюционное правительство, премьер-министром которого должен был стать экономист Пальчинский, а министром внутренних дел бывший промышленник Рябушинский, министром иностранных дел академик Торле. Отсюда вопрос. Это что же у них за связи такие с Францией, что серьезных деятелей эмиграции не рассматривали? Что это за такая подчиненность иммигрантским центрам и организациям, но при этом демонстративное их игнорирование? Зато взяли на себя абсолютно все случаи вредительства в нефтяной сфере, в текстильной промышленности, в угольной сфере, в металлургии. Ну, еще 8 человек эти дали показания, которые позволили арестовать более 2000. Судебный процесс, конечно, это песня просто. Почти о Нибелунгах. Первым дает показания Рамзин, который, как мы помним, сделали главой этой самой промпартии. Он умудрился сыграть на этом процессе сразу три роли. Подсудимого, главного свидетеля обвинения и, сейчас, внимание, помощника прокурора. Потому что именно на его показаниях были построены абсолютно все обвинения. Больше того, именно на его показаниях потом еще обвиняли в 1937 и 1938 году людей. Потому что он, разумеется, сказал, что все были вовлечены им лично в заговор. Все плели козни против родной рабочей крестьянской власти. Колоссальные масштабы вредительства, диверсий по всей стране. Тем более, что Рамзин сказал на суде, членами промпартии были сотни специалистов, которые работали, внимание, в наркоматах и ведомствах. Да, потребовались годы, чтобы всех найти, скажет какой-нибудь нынче краснорубашный деятель. И в 37-м году внезапно всех обнаружили. Ага, скажем мы. То есть 7 лет, имея полный расклад, потому что Рамзин там пел даже не как хор Пятницкого, найти людей не могли. А он называл сотни фамилий. А в 37-м году вдруг всех обнаружили. Весьма и весьма странно. А ведь странности-то на этом не заканчиваются. Вы, наверное, не сильно удивитесь, памятуя события 1937-1938 года, если я вам скажу, что адвокаты на том процессе промпартии адвокатами не были. Они были дополнительными помощниками прокурора. Ну вот, например, защитник Брауде заявил, сейчас цитирую, Вместе со всеми трудящимися защита переживает чувство возмущения, чувство глубокого внутреннего протеста от сознания того, что подсудимые готовили для нашей страны такие ужасы, создавали базу для кровавой интервенции, собирались залить страну кровью, сорвать пятилетку, разрушить народное хозяйство. Это что, адвокат? Да при таком адвокате вам никакой прокурор не нужен. Потому что вместо того, чтобы подвергнуть сомнению многие факты, которые прозвучали в суде, вместо того, чтобы оспорить вздорность обвинения, адвокаты пели осанну следствию и прокурорам. Это вот такое правовое государство у нас было в эпоху товарища Сталина. Чем адвокат в данном случае отличается от прокурора, я не понимал. Ни когда впервые читал материалы дела промпартии, ни сегодня, когда рассказываю эту историю вам. Вот правда не понимаю. Самое главное ведь, что на этом-то все не закончилось. Тогда, в 1937-1938 году, адвокаты будут действовать ровно точно так же. Это вот сталинская юстиция абсолютно во всей красе. И заметим себе, да, сегодня про дело промпартии вам не рассказывают. Все ограничивается 37-м годом. Типа с этим смирились. А какой же итог дела промпартии? Процесс был длинным. Ну, с точки зрения там 37-го года, например. Целых 13 дней заседали. Наконец, 7 декабря 1930 года, все тот же самый Вышинский оглашает приговор специального присутствия Верховного суда СССР. Пятеро обвиняемых. Рамзин, Ларичев, Черновский, Калинников и Федоров приговариваются к расстрелу. Трое к лишению свободы. Синтин получил 10 лет, Куприянов и Очкин по 5. Президиум ЦИК Советского Союза по ходатайству осужденных о помиловании заменил смертную казнь 10-летним заключением. Да, с этой точки зрения еще было вегетарианство такое относительное. В 1937-1938 году уже никто ничего там ничем не заменял. Уже не до этого было. Но важен сам факт. Вот он тот самый механизм, о котором сегодня с таким ужасом говорят те, кто читает документы, а не бредни современных агитаторов. Вот она, постановка. Вот тот самый защитник Брауде, чье имя сегодня никому ни о чем не скажет. А я бы вот на самом деле это в учебники истории юриспруденции внес бы, чтобы нынешние студенты-юристы понимали, чего делать категорически нельзя. А равно как и речи Вышинского бы, на том процессе я бы опубликовал бы большими тиражами, чтобы почитали люди, что это было такое, чтобы задумались над теми процессами. А то ведь очень легко повторять агитацию и пропаганду нынешних защитников той эпохи сталинского правового государства и необходимости классовой борьбы. Это они сейчас такие бодрые и смелые. В ту эпоху у них были все шансы встать там же, на ту же самую скамью подсудимых, и получить тот самый максимальный приговор. Больше того, то великое правовое государство ничего, кроме омерзения бы, по этому поводу не испытывало. Понятно, по какой причине. Все это не имеет никакого отношения к праву. Все это не имеет вообще никакого отношения даже к элементарной человеческой порядочности. Это абсолютное скотство. Вот то самое дело промпартии. Но о нем сегодня, еще раз повторю, говорят очень мало. Оно не популярно, потому что даже поверхностное изучение дела промпартии будет выбивать одну подпорку за другой из замечательных теорий современных пропагандистов правового сталинского государства. Поэтому молчат об этом. Да и демократам нынешним тоже не до этого, потому что они же сами сложили во времена Хрущева еще, их вернее отцы, замечательную теорию о том, что все безобразие началось в 1937 году, а до этого-то все было замечательно в стране. И они на этом сделали политические и общественные карьеры. А как им теперь выходить и говорить, знаете, еще было там дело промпартии, оно несколько подмывает то, о чем мы вам рассказывали все эти годы. Ну кто ж после этого таким людям будет верить? Поэтому молчат. Но это молчание вовсе не означает того, что дела промпартии не было. И что подробности того дела совсем-совсем никто не знает. Это ерунда абсолютная. И дело было, и подробности его. Те, кому надо, знают. Теперь некоторые подробности знаете и вы. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.